Глава 19. Вечером и ночью в городе. Пока Алёхин беседовал в землянке с Борискиным, Таманцев умудрился проникнуть в автопарк, где стоял ЗИС с выломанным бортом, и буквально на глазах у часового обшарил кабину и кузов машины, не забыв заглянуть под сиденье и в ящик для инструментов. На самом дне, под промасленной ветошью, он нашел сахар, завернутый в тряпочку. Подумал, что он, наверное, ворованный, но ничего представляющего интерес для дела обнаружить не смог. Кусок газеты, что дали Борискину на курево, оказался обрывком сегодняшнего номера лидской газеты «Уперат». Очевидно, неизвестные, замеченные Блиновым, утром выехали из Лиды. Вечером же они вернулись в город и сошли у комендатуры. Оставалось установить их среди офицеров, посетивших комендатуру после 19 часов, а также проживающих по соседству. Дело представлялось вроде бы ясным и простым. Комендант города, худой, с валившимися щеками, мрачного вида майор, знал Алёхина еще с 41-го года, по боям под Москвой, и был рад оказать содействие. Он принес регистрационные книги, и Алёхин выписал 4 офицеров из числа тех, кто проживал поблизости или побывал в комендатуре за последние 1.5 часа. И по установочным данным имел некоторое сходство с бритым капитаном и его товарищем. Таманцева Алёхин сразу же послал на станцию. Вызванные по распоряжению коменданта с квартир офицеры, 3, одного не нашли, были незаметно показаны Алёхину и Андрею. Интересующих разведчиков людей среди них, увы, не оказалось. А всего в городе, по данным комендатуры, размещалось на частных квартирах свыше 500 офицеров из разных частей и до 200 командированных. «Вот, смотрите», — майор, достав из сейфа, разложил на столе план Лиды с обозначением частей и соединений, дислоцированных в районе города. «Сложность в том, что окраины города закреплены за частями. Это их районы расквартирования. В северном городке и в южном, — он показал пальцем на карте, — свои комендатуры, а мы осуществляем только общий надзор. Учеты у них аховые, и проверить по-настоящему дьявольски трудно». Алёхин поднялся. На улице стемнело, надо было спешить. В комендатуре же делать больше было нечего. «Я ночую здесь», — сказал, прощаясь, майор. «Если понадоблюсь, беспокойте». «Они где-то тут, в городе», — заметил Алёхин, когда он и Андрей вышли на улицу. «А может, шофёр врет? Может, он ссадил их у станции? Они уехали, а мы будем искать понапрасну?» «Не думаю. Они просили остановить возле комендатуры. А заходили они туда или нет, он не видел и не говорил. Будем искать в городе». Алёхин разбил город на участки. Себе он взял станцию, прилегающий район и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Таманцеву поручил юго-восточную часть города и выезд на Молодечно. Андрею — контрольно-проверочный пункт при выезде из Лиды в Вильно и соседние улицы. После 10 улицы обезлюдили. Наступил комендантский час. Но Андрей все ходил и ходил, присматриваясь в темноте к редким прохожим, в большинстве своим военным. Настороженно следил за одиночными машинами, что останавливались у контрольного пункта. На станции, в помещениях, на перроне, во всех закоулках Алёхин оглядел и знал уже каждого. В бараке для военнослужащих и в агентпункте спали в повалку на полу, на скамьях и на столах, изнемогая от жаркой духоты и храпя. Новые пассажиры после полуночи не появлялись. Дежурные по контрольному пункту в час ночи ушли, и очень редкие машины проезжали под задранным к небу шлагбаумом, не останавливаясь. Прилегающие к станции улицы, казалось, вымерли. Ближайший пассажирский поезд, как сказали Алёхину в комендатуре, должен был прийти только утром. В 3-м часу, еле двигая ногами от усталости, Андрей добрел до квартиры, где остановился хижняк с машиной, сняв ремень и сапоги, свалился на широченную деревянную кровать и, едва коснувшись щекой подушки, уже спал мертвым сном. Он не слышал, как Таманцев, вернувшись злой и голодный, искал в темноте что поесть, ругался в полголоса и ворчал, пока не улегся.